глава 5, единство художественного стиля Гомера и связь его с изобразительным искусством. 1. Принципиальное единство художественного стиля Гомера. Гомеровские поэмы не представляют механического соединения стилей, имеющих мало общего между собою. Выше как раз отмечалось именно художественное единство поэм Гомера. Это единство надо понимать как исторически, так и теоретически. А. Историческое единство. Исторически мы нашли у Гомера строгий стиль и свободный стиль, из которых первый соответствует более раннему развитию эпоса и второй более позднему. Оба этих стиля представлены у него не в виде каких-то взаимно изолированных отрывков или кусков его обеих поэм. Уже давно устарел тот подход к Гомеру, когда у него находили только нечто неподвижное, мертвенное и скучное, и когда в этом виде представляли вообще всякий старинный героический эпос. Но является также недопустимой модернизацией игнорировать у Гомера все объективное, надличное и внеличное, все неподвижное и традиционное, все антипсихологическое и общее. У Гомера так много субъективных тонкостей и развитых эстетических категорий, так много субъективных оценок, драматических приемов и лирических излияний, что весьма легко впасть в иллюзию полной неэпичности Гомера и растворить его в позднейшем литературном развитии. На самом деле Гомер — это подлинный и настоящий эпос. Правда, эпос этот поздний и полон субъективных оценок и настроений, но в глубине этого субъективизма отчетливо видятся контуры старого и строгого эпического стиля с его надличным объективизмом и традиционной монументальностью. Вот почему с этих старых черт строгого эпоса у Гомера и надо начинать изложение принципов гомеровского стиля. Стоит только хотя бы немного забыть о строгом или о более позднем свободном стиле у Гомера, как мы уже теряем всякую почву под ногами, и вся замечательная неповторимость гомеровской поэзии целиком ускользает от нашего внимания и понимания. Изобразить это историческое единство художественного стиля Гомера — дело весьма трудное, и тут весьма легко сбиться с пути и не дать желаемого синтеза. Тем не менее, историческое единство художественного стиля Гомера — факт совершенно непреложный, как бы ни было трудно его логически описать и объяснить. Б. Систематическое единство. Очень важно также не упускать из виду и систематического единства художественного стиля у Гомера. Для научного овладения стилем Гомера здесь требуется большая работа мысли, и надо признаться, что ясное и отчетливое овладение этим предметом требует от читателя Гомера большого времени и больших усилий. Не будем здесь вдаваться в диалектику художественного стиля Гомера во всей ее широте и глубине. Для этого потребовалось бы слишком много времени и места. Однако одно очень важное диалектическое противоречие в поэтике Гомера необходимо здесь затронуть в качестве примера для диалектики и многих других его художественных противоречий. Творчество Гомера трагично, но оно полно также и юмора, иронии, и даже сатиры. Тем не менее, здесь один и единственный художественный стиль. И в чем же состоит принцип единства этого стиля? Ирония и трагизм имеют между собой то общее, что они являются результатом противоречия между идейным смыслом образа и фактическим содержанием этого последнего. Трагический герой хотел сделать одно, а получилось у него другое, и притом противоположное. Пользуясь иронией, мы тоже мыслим одно, а говорим другое, и притом опять-таки противоположное. Тем не менее, между этими обеими эстетическими категориями существуют и огромные различия. В трагедии взаимно отрицающие начало гибнут, и гибнут всерьез, субстанциально. В иронии же они отрицают друг друга только теоретически, только мысленно, идейно или словесно. И чем дальше друг от друга взаимно отрицающие начало, тем трагическое дальше от простой иронии, и чем они друг другу ближе, тем ближе одно к другому и трагическое с ироническим. Тут залегает огромное различие между средневековым христианством и античным язычеством. В христианстве духовное начало бесконечно далеко от телесного, в то время как в язычестве боги и демоны являются только обожествлением природных и общественных сил. Поэтому в средневековом христианстве гибель отдельного индивидуума мыслится в окончательном и невозвратном виде, так что погибшего ожидают только вечные адские муки, и здесь не до юмора и не до иронии. В античном язычестве духовное начало вовсе не так далеко от телесного, оно есть только известное обобщение этого последнего. Поэтому гибель телесной личности и вообще всего телесного здесь вовсе не так уж трагична. Погибшая может вернуться, и душа может сколько угодно раз воплощаться в земной жизни. Когда здесь наступает гибель телесная, то, собственно говоря, ничего особенного здесь не происходит. Гибель телесного здесь как бы вовсе не есть гибель, потому что оно еще может вернуться и даже еще в лучшем виде. Наоборот, общее начало тут как раз и утверждают себя путем самораздробления в инобытии, чтобы потом опять восстановиться и притом в более совершенном виде. В такой трагедии есть нечто нормальное и безболезненное, нечто как бы вполне естественное. Вот почему всякая гибель здесь в основе своей есть нечто наивное и даже смешное. И вот почему люди здесь гибнут, а боги хохочут. Вот возникла гроза, которая принесла огромный вред посевам и, может быть, убила много людей, что, несомненно, трагично. Однако о такой грозе читаем у поэта. «Ты скажешь, ветреная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила». Если мы теперь спросим, трагична ли эта гроза или юмористична, то древний человек просто нас не понял бы. Это и то, и другое вместе. Для Гомера это вообще норма. Но это является нормой также и для трагиков, которых в этом смысле напрасно противопоставляют Гомеру. Как Гомеру приписывались многочисленные юмористические поэмы, и это имело свой великий исторический и эстетический смысл, точно так же и каждый греческий трагик, кроме трагедии, писал еще и так называемые сатировские драмы, которые с точки зрения европейского вкуса представляют собой сплошную нелепость. Как где это так? После потрясающей трагической трилогии Эсхила тут же непосредственно исполнялась в театре сатировская драма, комичная, юмористическая и ироничная, и притом на те же темы, что и трилогия. Трагедия, юмор, ирония и сатира в последней своей глубине являли здесь собою один и тот же единый и нераздельный эстетический феномен. Для античного сознания понимать смерть трагически, наивно, юмористически, иронически и сатирически есть одно и то же. Само собой разумеется, что это существенное единство эстетических категорий в античной мифологии и в античной литературе было в разные времена разным, и в разные времена оно имело разный художественный и социальный смысл. Поэтому и у Гомера оно было не то, чем оно было в первобытном искусстве, у трагиков не тем, чем оно было у Гомера, и у комиков не тем, чем у трагиков. Все же в основном оно характерно для всей языческой мифологии, хотя оно и имело свою историю. В глубине тысячелетий оно было реальной верой народных масс. На ступени Гомера оно уже настолько приняло эмансипированный вид, что свидетельствовало о начале научного и мыслительного подхода к действительности и свидетельствовало о шатании всей мифологии. На ступени Аристофана оно было свидетельством гибели старинной мифологии, а у Лукиана это уже не гибель, а просто издевательство или литературный прием. Таким образом, единство художественного стиля Гомера ощущается как исторически, так и логически или диалектически. Множество разных побочных стилей только лишает художественное единство гомеровских поэм мертвенности и неподвижности и демонстрирует эстетическое бурление в нем многочисленных, неизменно живых и остро борющихся тенденций. Второе. Аналогия с изобразительным искусством. Лучшим доказательством необходимости рассматривать стиль Гомера с точки зрения социально-исторических напластований является та картина, которую дает нам греческое изобразительное искусство. Это искусство имело длинную историю своего стиля, и стили эти вполне сопоставимы с Гомером. Гомер уже давно освещается в науке с точки зрения памятников изобразительного искусства тех веков, когда складывался гомеровский эпос. Еще в 1884 году Гельбик в своей работе «Гомеровский эпос», объясненный с помощью памятников искусства, удачно сопоставил найденные Шлиманом изображения с тем, что дает нам Гомер. В 1933 году появилась большая книга Нильсона «Гомер и Микены», а в 1950 году работа Лоример «Гомер и памятники», где мы находим уже огромное количество такого рода сопоставлений. Отметим самую последнюю работу из этой области, ставящую перед собой не просто проблему сравнения, но проблему сравнения в отношении стиля. Это работа Шеффельда «Археологические данные к стилю Гомера». Шеффельд исходит из тех исследований Гомера, которые намечали в нем напластование многочисленных предыдущих эпох, ближайшим же образом из работ Шадевальта и Мюля. С этой точки зрения уже оказывается невозможным относить Гомера к VIII-VII векам до нашей эры. Если исходить из того, что Гомер вообще соответствует геометрическому стилю в изобразительном искусстве, то ранний геометрический стиль, несомненно, предшествует Гомеру, потому что этот стиль исключает изображение тех или других цельных сказаний, а ограничивается только изображением разных предметов, имеющих самостоятельное значение, вроде колесниц, состязаний, культовых плачей и хороводов, процессий и прочего. Чтобы устанавливать параллелизм между Гомером и геометрическим стилем, нужно говорить только о позднем геометрическом стиле, где действительно появляется небольшое число индивидуализированных фигур, занятых тем или другим, но всегда определенным действием. Это в изобразительном искусстве VII века до нашей эры. Но и это не подходит для Гомера. Если вообще сопоставить Гомера с изобразительным искусством, то нужно уже выходить за пределы геометрического стиля и пользоваться уже стилем архаики, то есть вращаться в области искусства VI века. Здесь, в десятилетие, окружающее знаменательную дату 566 год, когда были установлены панафинейские празднества, мы действительно имеем четко индивидуализированные фигуры, примером чего являются 260 изображений на знаменитой вазе Клития во Флоренции. Эта ваза, иллюстрирующая циклические поэмы, свидетельствует о том, что поэмы Гомера никак нельзя отрывать от эпического цикла, и что окончательное оформление Илиады и Одиссеи относится ко времени Солона и Писистрата, то есть к VI веку до нашей эры. Сначала в Коринфе, а с 590 года и в Аттике, мы находим проникновение эпических сюжетов в вазопись с их вполне четким индивидуальным оформлением. Шеффельд и использованные им исследователи Гомера исходят из того, что именно здесь, именно в VI веке, прежние общенародные сказания стали изображаться с точки зрения того или другого самостоятельного индивидуума. Илиада изображает гнев Ахилла, то есть всего только один из мелких эпизодов 10-го года Троянской войны. Тем не менее, изображение этого гнева дается так, как будто бы война только началась или находится в самом разгаре. Война дана здесь не сама по себе, как это было раньше, но с точки зрения одного индивидуума, именно с точки зрения Ахилла и его гнева, Точно так же старые «Телемахида» и прочие сказания о возвращении героев даны в «Одиссее» только с точки зрения одного героического индивидуума, то есть Одиссея. В этой индивидуализации и заключается небывалое новаторство Гомера, а в изобразительном искусстве этому соответствует не геометрический стиль VIII-VII веков, но архаический стиль VI века. Гомеровские сцены «Совета богов» или «Битвы богов» появляются в изобразительном искусстве не раньше 570 года. Раньше их здесь совсем не было. Теперь же можно много раз наблюдать, как сражается какое-нибудь божество с чудовищем или как группа божеств сражается с группой гигантов. Можно наблюдать также большее. В изобразительном искусстве VI века видно, как постепенно чудовища превращаются в нечто сказочное, являясь даже украшением сосудов. Они постепенно теряют свою силу, но зато приобретают ту или иную привлекательность и носят печать различных человеческих настроений, точь-в-точь как мифология в позднейших слоях гомеровского эпоса. Такова, например, Артемида в 21-й песне или Афина с Ахиллом в Илиаде, 18-й песнь, в противоположность ее появлению в Илиаде. В связи с этим необычайно возвышается и представление о самом божестве, так что одной из центральных идей сказания является вина человека как результат его гордости и наказание его за это богами. В эпосе такие мотивы всегда считались позднейшими, но вот оказывается, и в изобразительном искусстве эти мотивы учащаются с 570 года. Действовавший в это время Солон тоже впервые заговаривает о том, что гордость человека является причиной его страданий. Таковы в живописи на вазах мотивы убийства Ахиллом сына Приама Троила и наказания Ахилла за это Аполлоном. Таковы мотивы Тития, Необы, Гигантомахии, судьба кентавра Несса, фракийца Диомеда, Синиса, Скирона, Прокруста, Киркиона, отплывающих из-под Трои греков. Известный суд Париса на одной недавно найденной вазе из Базеля изображен так, что при появлении богинь Парис просто от них убегает. Появляется изображение разных возрастов человеческой жизни, что можно поставить в параллель, например, с изображением у Гомера отца Одиссея. Появляется изображение ландшафтов с тем или другим настроением, как, например, та местность, где Эос оплакивает своего сына. У Гомера тоже масса изображений природы, причем более простые и общие надо относить к древнейшим слоям эпоса, а более сложные, драматизированные, к позднейшим. Приводя также и многие другие сопоставления Гомера с вазописью VI века, Шеффольд приходит как раз к тому самому выводу, который не раз формулировался выше. А именно, Шеффольд прямо так и говорит, что ранний, монументальный стиль гомеровского эпоса во второй четверти VI века пережил своего рода ренессанс и в поэзии, и в изобразительном искусстве, но ренессанс уже в связи с новым развитием человеческого индивидуума. Здесь мы находим уже ту пестроту, беспокойство и драматизм, которые не свойственны древним, абстрактно неподвижным и аскетически оформленным мифом, восходящим еще к микенской культуре. Около 600 года в вазописи наблюдаются элементы перспективы, то есть третьего измерения, что делает фигуры еще более живыми и что вместе с развивающейся в это время лирикой, несомненно, влияет на аттическое завершение гомеровского эпоса. Это, таким образом, конец архаики, из которого в дальнейшем рождается уже и более спокойный классический стиль. Таким образом, переход у Гомера от старого монументального стиля к новому, более пестрому и более смешанному, подтверждается в настоящее время точнейшим образом и доказывается аналогичным переходом в области изобразительного искусства. Рассматривая Гомера в целом, мы можем найти в его стиле напластование, начиная с древних, абстрактно-неподвижных и аскетически-геометрических приемов и кончая беспокойством и пестротой салона писистратовского времени. Напомним о древнейших периодах греческой и догреческой религии и мифологии, которые нашли свое отражение у Гомера или, по крайней мере, в эпосе его времени, и которые связываются по преимуществу с археологией. Известный историк греческой религии, шведский ученый Нильсен, работающий как раз при помощи археологических данных, устанавливает в своей последней сводке греческой религии основные элементы так называемой минойской религии на Крите: почитание гротов и пещер, домашние алтари, священные сосуды, сакральные одеяния, священные рога, двойной топор, культ деревьев, идолы, среди которых подавляющее множество женских фигур, и обращает на себя внимание богиня со змеями, явление богов в виде птиц и людей. Все это, конечно, более или менее доходит до гомеровских времен, так, например, пещера Илифии, «Одиссея», песнь 19, заставляет вспомнить грот в Амнисе на Крите. Нильсен утверждает, что была непрерывная связь между древнейшими и позднейшими местами культа на Крите — Кнос, Фест, Поликастро, Амнис, Приния, Айя-Триада. Безусловно, критского происхождения греческая владычица зверей, а также многие элементы, вошедшие в греческую Артемиду, Бритомартис, Диктинна, Ариадна, Елена, представление о божественном младенце Гесиод и об островах блаженных, так называемый Элисий. Нильсен в своих выводах чрезвычайно осторожен и доходит до крайнего скептицизма, но тем надежнее выводы, к которым он приходит. Исконная греческая религия рисуется им в очень скудных тонах, поскольку достоверным он считает только наличие здесь какого-то неярко выраженного Зевса как бога погоды и Гестии как богини домашнего очага, хотя сам же исследователь говорит о возможности и необходимости различных суждений об исконной греческой религии на основании обратных заключений от позднейших к нам хорошо известных фактов. В середине второго тысячелетия начинается микенская религия, возникшая из смешения эолахейских переселенцев с минойской культурой. К этой минойской религии даже скептически настроенный Нильсен возводит, например, такие места позднейшего культа, как Дельфы или Элевсин, где найдено большое количество микенских остатков. Любопытно отметить, что в дельфийских раскопках найдено изображение обнаженные женщины, сидящие на треножном основании. Здесь не может не прийти в голову классическая дельфийская пифия, тоже сидевшая на треножнике. Остатки микенского изобразительного искусства найдены также в храме Геры на Самосе, в Амиклах в связи с Иокинфом, в Менелайоне на левом берегу Эврота в связи с Менелаем и Еленой, в Калаврии, в Тегее, Афина-Аллея, Элатеи, Афина-Кранайя, на Эгине, богиня Афайя, в Ферме, Аполлон. Таким образом, главнейшие классические места культа непрерывно восходят к микенским, если базироваться на археологии. К микенскому периоду Нильсен возводит и Зевса, и как вождя патриархального общества, и как покровителя всякого рода гостеприимства и морали. На развалинах микенских царских дворцов в дальнейшем часто воздвигались храмы богини-покровительницы города. Таков был храм Афины в Микенах. Нильсен доказывает, что Афина Паллада минойско-микенского происхождения. В Микенах она была покровительницей царского дворца и самого царя, сопровождая его, конечно, на войне и будучи вообще покровительницей героев. Это подтверждается археологией Афин, Микен, Теринфа. Ее древний атрибут, тоже еще минойско-микенский, это змея, к которой в дальнейшем присоединилась сова. Она превращается в разных птиц. «Одиссея», песни 1, 4, 22, Илиада, песнь 5, 7. Если Гомер, Одиссея, песнь 2, говорит о какой-то забытой героине Микене, то возникает вопрос, не была ли в свое время Микена богиней Микен, как в последующие времена Афина, покровительницей Афин. Гера, имя которой есть женский род от мужского герой, вероятно, тоже является богиней царского дворца. Такова она в Теринфе, Аргосе, Коринфе. Микенского происхождения по Нильсену также и концепция верховной власти Зевса, которому подчинены все прочие боги, подобно тому, как микенскому царю были подчинены соседние цари со своими племенами. Гомер хранит еще традиции микенского времени, воспевая славу микенских царей, их геройские подвиги и их богатую, роскошную жизнь. Все главнейшие гомеровские герои восходят к микенской старине, да и все сказания о героях в более или менее развитом виде микенского происхождения. Но, конечно, гомеровские поэмы образовались уже на ионийской почве, уже после дарийского переселения и после гибели микенской культуры, то есть, по крайней мере, спустя 500 лет после Микен. Поэтому неплохо характеризовал Гомера Роде, называя его побочным детищем греческой религии, поскольку гомеровские поэмы образовались в ионийских колониях и несут на себе новые небывалые черты, в то время как микенская религия продолжала развиваться на материке своим чередом. Невозможно перекинуть четко построенный мост через эти 500 лет ввиду крайней скудости наших сведений из этой эпохи. Но микенскую традицию Гомера, какие бы этапы она ни проходила и каким бы изменениям она ни подвергалась, не отвергает в настоящее время ни один ученый. К Микенам Нильсен возводит даже гомеровское представление о судьбе, хотя почтенный исследователь не рассуждает здесь так расчлененно, как надо. Нильсен возводит к Микенам даже и гомеровское очеловечивание богов, и с некоторыми поправками такое суждение тоже можно считать правильным. Помимо Нильсена можно привести еще много других исследователей, которые ставят своей основной целью вскрытие разновременных напластований у Гомера в тех или иных областях. Упомянем еще об одном исследователе — Северине, который тоже находит у Гомера переплетение старых и грубых ахейских обычаев с более поздними, хотя все еще далекими от классической Греции, критскими обычаями, несравненно более тонкими и часто даже изощренными. Поэтому гомеровский литературный стиль надо обязательно понимать не неподвижно метафизически, а находить в нем разновременные напластования и переплетения. Северин в своей книге «Гомер. Историческая обстановка» находит в исторической основе гомеровских поэм отражение древнейшей жизни Крита, владычество ахейцев и нашествие дарян. Северин приводит богатый материал из «Илиады» и «Одиссеи», свидетельствующий о типичных чертах быта критян. Это любовь к удобствам, комфорту, ваннам, песням, пляскам, играм, изящным одеждам, ничего не имеющим общего с классической греческой одеждой. Телемах, например, трижды принимает ванну. У Нестора, Одиссея, песнь 3, у Менелая, песнь 4, и Дома, песнь 17. Диомед и Одиссей после убийства Долона смывают грязь в море, а потом тоже погружаются в теплую ванну, Илиада, песнь 10. Фиаки, в которых автор видит прообраз критян, управляются царицей Аретой, что соответствует исторической действительности Крита, где женщины имели право власти и где были очевидны пережитки матриархата. Это сказывается и в самостоятельной, умной, независимой Навсикае, дочери фиакийских царей. Ахейцы, постепенно овладевшие Критом и утвердившие микенскую державу, усвоили многое из критских обычаев, даже пытались приспособить критское письмо для выражения своего индоевропейского языка. Северин красочно рисует ахейской феодальной, по его собственному выражению, мир Гомера с его грубыми нравами, суровой жизнью, разбоем и угоном скота, междоусобицами. Автор считает, что гомеровский мир — это мир преимущественно ахейский. Об этом свидетельствуют дома с мегароном, микенское оружие, маленький круглый щит, поножи, копья, кожаные шлемы, украшения, богатые погребения, сопровождаемые иной раз человеческими жертвами, например, погребение Патрокла, Илиада, песнь 23. Страсть к охоте, Одиссея, песнь 19. Гомеровские женщины носят, однако, одеяния, которые ахейцы заимствовали у критян. Платья с воланами, на плотных корсажах, на кринолинах, поднимающие грудь и утончавшие талии. С этой точки зрения Северин оценивает гомеровские эпитеты, прилагаемые к нарядным женщинам. Эпитет «прекрасно лодыжное» свидетельствует о том, что платья носили не длинные, так что видна была лодыжка, в то время как троянки именуются длинно одетые. Эпитеты «прекрасно подпоясанный» говорят о типичном для Крита микенского костюма поясе. Эпитет «глубоко подпоясанный» указывает на любовь затягивать туго пояс для утоньшения талии, как это видно на древних изображениях. Эпитет «с глубокой грудью» характерен для женщин, носивших высокий корсет, как на изображениях второго дворца в Теринфе. Эпитет «тани пеплос» нельзя переводить как «длинно одетый». Его корень «тани» указывает на глагол «натягивать», то есть платье, хорошо обтягивающее фигуру. Эпитеты с прекрасными косами напоминают характерные крито-микенские прически с завивкой локонами, буклями. Костюм Геры, Илиада, песнь 14, живо напоминает кносскую фреску «Женщина в голубом», но никак не одеяние классических греков. Северин, распределяя в хронологической последовательности гомеровских героев, определяет их историческое место и географическое расположение их владений в микенском мире. Поход под Трою рассматривается автором как экспансия ахейцев в Малую Азию в погоне за железом, основным богатством хиттитов, за которым охотились и египтяне, и ассирийцы. Интересно, что союзники хиттитов, упоминаемые в походе царя Хаттусила III против Рамзеса II в 1289 году, это Лука, Пидаса, Маза, Дардануи, Каликиша, Илиунна, являются никем иным, как союзниками троянцев у Гомера, ликийцами, педасийцами из Педаса, мизийцами, дарданцами, киликийцами, причем племя Илиунна, возможно, означает жителей Илиона. В царствовании Мернептаха в 1225 году Акайваша, ахейцы, выступили против египтян. У Гомера таким образом можно найти следы попыток ахейцев прорваться на север и юг Малой Азии. Пережитки дарийского переселения также можно найти у Гомера. Дарийцы принесли с собой еще более дикие нравы, чем ахейцы. Они прекрасно знали железо и его обработку. Геометрический стиль и сожжение умерших также характерны для дарийцев, не усвоивших крито-микенской цивилизации. Под давлением дарийцев часть ахейцев ушла за море, в Ионию. Ионийцы, таким образом, имя которых в форме Иауна и Иаван станет синонимом эллинов на Востоке, были в глазах этого Востока наследниками ахейцев. Отзвуком нашествия дарийцев у Гомера явилось изображение борьбы Геракла с пилосцами, Илиада, песнь 11, и упоминание его сына Тлеполема, Илиада, песнь 2. Таким образом, и поздняя переработка эпоса, и его ранние истоки прекрасно свидетельствуются археологическими памятниками и памятниками изобразительного искусства, не говоря уже о длительной военной и бытовой истории. И можно только удивляться, почему исследование древнего, строгого и, с другой стороны, позднего, то есть свободного и смешанного стилей у Гомера, так мало у нас популярны, и почему сама проблема переплетения разных стилей у Гомера часто считается неясной и даже ненужной? Изучение этих стилей в изобразительном искусстве уже давно стало обычным и не нуждается ни в каком оправдании. Ученые исследуют по Гомеру и ахейцев, и критян, и дарийцев, и ионийцев, исследуют целую историю племенных переселений, исследуют разные тонкие оттенки быта в течение целого тысячелетия, и только один литературный стиль Гомера остается вне всякого становления, остается вне всякого разделения на более древние и на более новые пласты и остается в виде какой-то единой и неподвижной статуи, прошедшей без всякого изменения через целое тысячелетие. То различие стилей, которое мы наметили выше, имеет своей целью хотя бы до некоторой степени заполнить этот пробел и начать работу исторического и историко-художественного исследования гомеровского стиля и гомеровского мастерства в связи с мировоззрением поэта.